Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и с пометкой «Срочно» в эти секунды информагентство сообщает, что главы МИД России, Ирана, Турции могут провести в Анкаре подготовительную встречу перед саммитом президентов трех стран. Сообщает агентство РИА Новости. Ну и Испания заявила о заинтересованности участвовать в проектах «Москва-Казань», докладывает Минтранс Российской Федерации. Имеются в виду высокоскоростные магистрали. Но сейчас о других новостях. На сайте Кремля появился перечень поручений, данных президентом по итогам послания Федеральному собранию. Предлагаемые президентом меры должны определить развитие страны до 2024 года. В качестве основных целей названы, в частности, увеличение численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а к 2024 году и до 80 лет к 2030-му, рост реальных доходов и рост уровня пенсии выше инфляции, вхождение в число 5 крупнейших экономик мира и обеспечение темпов экономического роста выше мировых. Ну и правительство, согласно поручениям президента, должно подготовить законопроекты, в частности, об изменениях в налоговой системе, НДФЛ, тарифах, кадастре, о статусе самозанятых граждан, о социальной помощи населению, о поддержке предпринимательства. Ну и сейчас с нами на связи Алексей Каневский, руководитель комитета по экономике Московского отделения «Опоры России». Алексей Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, сейчас уже правительству даны соответствующие поручения, то есть это не просто уже выступление, а выступление, которое оформлено в конкретные поручения. И чего сейчас ждет предпринимательское сообщество, если говорить о налоговой системе, если говорить о поддержке предпринимательства?
Ну, декларации, которые мы услышали в послании президента, они очень важны, и, конечно, бизнес в ожидании находится. Дело в том, что, конечно, очень важно будет посмотреть конкретные законодательные акты, которые будут предложены для утверждения по исполнению этих указов, да? Потому что, конечно, как обычно, дьявол в деталях кроется, нужно будет посмотреть конкретное наполнение. Но в целом, конечно, особенно касательно изменения налогового законодательства, это очень важная инициатива.
Ну, а если говорить о налоговом законодательстве, считаете, что речь может пойти о послаблениях некоторых для предпринимателей, или все-таки ожидаете, что сейчас не в вашу пользу будет обращено вот это налоговое, новое налоговое законодательство?
Ну, в послании как раз говорится о том, чтобы налоговое законодательство с точки зрения взаимодействия с бизнесом было пересмотрено как смягчающее. Да? Конечно, весь бизнес в ожидании именно такой реализации. Другое дело, что все мы понимаем, как выглядит сейчас бюджет. Да? И бюджет достаточно напряженный, его нужно чем-то наполнять. Я не очень себе представляю, как для исполнения этих и других указов президента будут найдены иные источники доходов пополнения бюджета, кроме как наоборот ухудшение или усиление налогового бремени на бизнес. Вот поэтому такая, в общем, непростая нервная сейчас ситуация.
Вы полагаете, крупный бизнес, кто у нас может выступить источником доходов для бюджета?
Крупный бизнес, как всегда, и я боюсь, что как раз крупного бизнеса какие-то фискальные усиления не коснутся. Вот в основном все в ожидании, что будет сказано по поводу малого и среднего предпринимательства, потому что в других стратегических задачах государство как раз ставилось основной целью увеличения количества такого сегмента, да, для того, чтобы он интенсивно рос и хотя бы был, ну, сравнился с процентом такого бизнеса в развитых странах, а это, напомню, примерно 50-60% от всей экономики, да, нужны существенные меры, в том числе действительно почти революционный пересмотр налогового законодательства.
Ну и пытаюсь понять, а вот если говорить о тех предложениях, которые могут исходить из «Опоры России», например, как некого сообщества предпринимателей, у вас пункт первый, эти предложения есть, и будете ли вы выходить на правительство со своими предложениями?
Предложения все есть, и скажу так, что правительство тоже знакомо с этими предложениями. Вот они вами тоже были перечислены, это внимательное отношение к пересмотру там ситуации по кадастровой оценке, налогу на НДФЛ. Видимо, это не коснется, к сожалению, ситуации с НДС, да, потому что это самый собираемый налог, и вот здесь можно ждать всяких неожиданностей. Но хотя бы вот по этим ключевым моментам, которые очень затронули бизнес-сообщество, имею в виду еще раз увеличение налогового бремени с введением кадастровой оценки стоимости и по налогу на физических лиц, вот это хорошо бы пересмотреть и изменить в меньшую сторону.
То есть предприниматели ждут снижения арендных ставок, если уж совсем упрощенно?
В конечном итоге, да, в конечном итоге это должно выглядеть так. Ну и, конечно, чтобы вот такие смягчения потенциальные, да, не сопровождались усилением или увеличением налогового бремени по другим статьям, как это зачастую происходит.
Ну вот здесь, я полагаю, как раз и попросят о неком компромиссе. И что может стать этим компромиссом?
К сожалению, здесь компромисс как раз лежит только в следующем, что на наш взгляд при снижении налогового бремени количество вновь открываемых подразделений бизнес, подразделений приведет к увеличению налогооблагаемой базы государства в конечном итоге и даже не в долгосрочной, а в среднесрочной перспективе сильно выиграет. В противном случае, если все будет даже оставаться на таком уровне, но будет более-менее такая ситуация, похожая на стагнацию, если не на сокращение, потому что, в общем-то, конечно, бизнес сейчас во многом, я имею в виду в основном малый и средний бизнес, вырос из-за выживания.
В качестве встречного предложения обеление здесь может сыграть какую-то роль, обеление бизнеса?
Конечно. Все бизнесмены и бизнес-предприниматели мечтают о том, чтобы все было, как вы называете, белым, да, но для этого экономика должна срастаться. Она зачастую, многие предприятия не очень срастаются, или там при такого рода обелении она стремится зачастую в некоторых проектах к нулю. Вот нужно, чтобы просто теоретически было возможно вести бизнес в легальном поле. Это, конечно, и желание, и мечта и государства, и предпринимателей.
Выглядит пока парадоксально. Давайте снизим налоговое бремя на предпринимателей, давайте снизим арендные ставки, и в итоге непонятно, чем пока наполнять бюджет. Расчет только на то, что предпринимателей станет больше, то есть агентов налоговых станет больше.
Ну, вот я как раз здесь парадокса не вижу, и как раз действительно здесь линейная зависимость. При снижении налогового бремени, что называется, арифметика начинает для предпринимателей выглядеть иначе, да, и, конечно, привлекательность новых стартапов, новых бизнес-объединений, она налицо. Поэтому здесь это никакой не риск, это всегда так происходило. Когда бизнес-проекты становятся вести эффективно и с наименьшим риском, да, для потенциального исполнения бизнес-плана, то количество таких подразделений, конечно, будет увеличено.
Ну и последнее. Верховному суду поручено представить предложение по декриминализации экономических преступлений, тех, которые были совершены предпринимателями в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Из разряда уголовных преступлений они должны перейти в административные правонарушения. Это тоже было в послании, это в качестве одного из поручений. Вот это насколько вообще поможет предпринимательскому сообществу?
Конечно, инициатива очень хорошая. Опять же, нужно посмотреть на какой-то проект закона, который под это будет готовиться, да. Но вообще говоря, конечно, экономические так называемые нарушения, даже не всегда преступления, да, они должны закрываться тоже экономикой. И зачастую, конечно, для государства невыгодно перевести такое дело в уголовное, да, таким образом закрыть предприятие и получить не получить никакой перспективы вернуть недополученные деньги в бюджет. Предприниматель в случае обнарушения таких нарушений и экономических, каких-то административных штрафов, да, он способен компенсировать недополучение бюджета. А сидя в тюрьме, конечно, нет.
Ну, просто пытаюсь понять, если это будут штрафы из серии сотни миллионов рублей, которые, ну, формально будут административными, а фактически поменяем шило на мыло. Разве не так?
Вот я и говорю, что очень важно правильно и сбалансированно создать такой закон, да, и чтобы цифры были, что называется, стояли на земле, да, поэтому к разному виду предпринимательской активности, к разному масштабу бизнеса должны быть применены адекватные меры, и такие штрафы должны быть ну, что называется, теоретически возвращаемым при продолжении ведения бизнеса.
Спасибо. Это был Алексей Каневский, руководитель комитета по экономике Московского отделения «Опоры России». Ну и в эти минуты слушатели нам сообщают, что произошло ДТП на Крымском мосту. Это не тот, который в Крым, а тот, который в Москве. Внутреннее Садовое кольцо, все полосы перекрыты, плюс одна полоса на внешнем Садовом кольце, сообщает 219-й, поэтому если вы двигались в направлении Крымского моста, имейте это в виду, там сейчас должны произойти, видимо, серьезные изменения, затруднения появятся, поэтому будьте бдительны, ищите пути облета. Идем дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Но тема, которая не перестает будоражить сознание граждан Российской Федерации, это единый государственный экзамен, которому уже, если мне не изменяет память, больше 10 лет, но он по-прежнему выступает в качестве раздражающего фактора. Так вот, депутаты Государственной Думы Борис Чернышов заявил о решении внести в Нижнюю палату парламента законопроект об отмене единого государственного экзамена. Об этом сообщает RT. Цитата. «Суть законопроекта сводится к тому, чтобы отменить надоевшие ученикам и родителям единый государственный экзамен, который направлен не на получение знаний, а на дрессировку по определенному набору заданий. Предлагается возвращение к традиционному экзамену. Это позволит улучшить процесс обучения и сделать так, чтобы в финальных классах дети не готовились к ЕГЭ, а спокойно учились и потом поступали в вузы», сказал Чернышов. От себя просто добавлю, что Борис Чернышов человек довольно молодой, и он как раз в школе уже сдавал единый государственный экзамен, поэтому что он называет традиционным, что для него традиционный экзамен, я, честно говоря, не знаю. Но сейчас с нами на связи Антон Молев, председатель комиссии по образованию Мосгордумы. Антон Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Антон Ильич, ваше мнение, вот то, что сейчас предлагают в Государственной Думе некоторые депутаты, это больше похоже на спекуляцию, или действительно они найдут поддержку, в том числе у педагогического сообщества сегодня?
Ну, вне всякого сомнения, если вам больше удобно назвать слово спекуляция, или, например, я выбил слово популизм, то никакого реального отношения к какому-то здравому предложению или продуманному смешанному решению я бы это не относил. И не имеет, я бы не считаю, что имеет. А что касается поддержки, ну, как и всякое популистское решение, наверное, оно в каком-то контексте может вызвать определенный отклик, когда звучит что-то, мы вернемся к лучшему, прекрасному, классическому, традиционному, ну, все прочие эпитеты, которые явно должны быть адресованы по каким-то причинам чем-то недовольным людям. Совершенно очевидно, что единый государственный экзамен – это такой инструмент, который не может не иметь недостатков. Они есть. Но главное, что этот инструмент совершенствуется. И вот о методах, механизмах совершенствования и целях, конечно, профессиональное сообщество очень активно не только говорит, но и принимает серьезные решения. Увы, я эту инициативу рассматриваю как некое, совершенно не имеющее никакого реального отношения к образовательной политике.
Ну, все же пытаюсь понять. Прошло уже столько лет с момента внедрения единого государственного экзамена, что он, в принципе, уже должен был устояться, ну, войти в ткань образовательную. Но он по-прежнему воспринимается как некое инородное тело. Времени пришло, или действительно он настолько пока несовершенен, что пока прижиться не может?
Ну, простите, не соглашусь однозначно с тем, что он воспринимается как инородное тело. Он не только воспринимается абсолютно как само собой разумеющееся, но просто даже посчитайте по времени. То есть уже есть поколения, которые выросли не просто сдавав ЕГЭ, а те, которые поступили в школу, отучились в ней, выпустились, да, и сдали ЕГЭ, уже поступили, знали, что они после 11 класса, после 9 будут сдавать государственную итоговую аттестацию в формате ОГЭ, а после 11, соответственно, в формате ЕГЭ. Однозначно под это многое что поменялось в их системе подготовки, и это серьезно повлияло на вопросы на управления образовательным процессом. Другой проблемой является то, ответ на ваш вопрос, почему, собственно, требуются какие-то изменения, что несовершенного. Ну, давайте не забывать, что единый государственный экзамен в основе своей, особенно с точки зрения контрольно-измерительных материалов, заложенных в него, создавался в период, когда существовали прежние федеральные государственные образовательные стандарты предыдущего образца. Новые федеральные государственные образовательные стандарты, которые уже фактически в ближайшие оставшиеся 2 года должны тотально быть введены во всех школах Российской Федерации, предполагают целый ряд других образовательных результатов, которые пока, к сожалению, нынешний ЕГЭ не измеряет, не способен, да, вот нынешний инструмент пока до этого не дошел. И ровно это поле обсуждения, как можно измерить, какие правильные, прозрачные, объективные инструменты должны быть включены в нынешний единый государственный экзамен. Вот это поле серьезного диалога. Об этом профессионалы спорят и ищут правильные пути решения.
В самом педагогическом сообществе, в принципе, вопрос поднимается о необходимости отмены единого государственного экзамена или уже нет?
Вот как инициатива, скорее, я уже давно не слышал таких серьезных, взвешенных инициатив. А попытка повесить по-прежнему на ЕГЭ ответственность за там разные неуспехи или, скажем так, в ряде образовательных организаций под ЕГЭ затащить происходящее в старших классах, такое встречается по-прежнему, но, на мой взгляд, это, вне всякого сомнения, на совести в широком смысле слова педагогического коллектива или отдельного учителя, который смещает смысл своей деятельности на натаскивание. Если он считает, что это то, что от него требует общество и его дети, ну что ж, тогда, значит, он должен понимать, в какой степени он вправе уважать себя как педагога или нет. Это встречается, к сожалению, но, на мой взгляд, все реже. Понятно, что теперь мы воспринимаем это лишь как инструмент оценки, но не как некое высшее мерило.
Ну и в качестве фантазии, все-таки, если волевое решение, предположим, когда-нибудь будет принято, отменить единый государственный экзамен, вернуться к тем экзаменам, которые были до внедрения ЕГЭ, а наша школа, вы полагаете, сильно проиграет?
Ну, вообще, вот эти гипотетические конструкции, они крайне опасны, потому что надо понимать, что предполагаю. Во-первых, я не верю в такое решение, да, вот, если даже о нем говорить вот как вот без деталей, а вот давайте мы сейчас просто возьмем, отменим и вернем. Да, вне всякого сомнения, проиграет.
Проиграет за счет того, что сейчас уже устоялась система?
Нет, все предельно просто. Проиграет за счет того, чего не хватало или того, что принципиально отсутствовало в прежней схеме. Школа в прежней схеме сама себя. Она, инструмент оценки стал внутри самой образовательной организации. И говорить о его нефальсифицируемости или объективности, или какой-то достоверности просто не приходилось. Главное достижение единого, одно из главных достижений единого государственного экзамена, которое наряду с рядом недостатков существует, это объективированность результатов, нефальсифицируемость и внешняя независимая оценка. Вот это ключевой момент.
То есть определенная унификация, уже можно уверенно говорить, да, произошла?
Ну, вне всякого сомнения, конечно. Более того, тот же самый экзамен сдает ученик Владивостока, Москвы, Калининграда и вообще любого куска нашей огромной родины. В этом плане, конечно, это единый экзамен в полном смысле этого слова.
Спасибо. Это был Антон Молев, председатель комиссии по образованию Мосгордумы по поводу предложения Бориса Чернышова взять, да и отменить все-таки единый государственный экзамен. Сейчас предлагаю подключиться уже нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Да и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир Викторович, 69 лет.
Да, Владимир Викторович.
Моя знакомая, директор школы, по секрету мне сказала, что оценкой школы, деятельности школы, это балл ЕГЭ по выпуску выпускников.
Ну, средний балл ЕГЭ, да, для выпускников, согласен. Так,
да, это показатель работы педагогического коллектива. Первое. Второй момент. Несколько ведущих вузов России ввели у себя...
дополнительные испытания.
Да. Вот МГУ точно. Так. Садовничий на все эти законы о ЕГЭ. Вот, как-то вот относится к ним критично. И третий момент, что с баллом 95, делающие по русскому языку, делающие предложения... Из 5 слов 3 ошибки ребята, так сказать, с Кавказа поступают с чистым взглядом ведущие вузы Москвы, и их вынуждены принять.
Ну так эту болезнь уже вылечили, потому что ужесточили требования к тому, как проводится единый государственный экзамен. Поэтому то, что вы описываете, было актуально лет 10 назад.
Не надо. Я знаю много случаев, когда они не сдают сессию, первую сессию зимнюю, ну а потом идет обучение на платной основе.
Спасибо, принимается. Потому что в МГУ приезжают люди, у которых все ЕГЭ по 100 баллов. Об этом пишет Юра. А сколько дипломов получили такие, спрашивает Антон. Видимо, речь идет о тех, кто сдавал вот тогда единый государственный экзамен, получал 100 баллов, а потом выяснялось, что эти 100 баллов не соответствуют действительности. Что еще? Чем это не показатель, интересуется Юра, видимо, у Владимира Викторовича, уточняя, средний балл для школы по единому государственному экзамену показатель или нет, объективный или нет. 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Но я, да, отец двух детей, которым предстоит сдавать ЕГЭ, и вы знаете, я как бы рад, что есть ЕГЭ. И у меня есть знакомые в Европе, там у них еще лучше эта система развита. Вот все, знаете как, единственный минус ЕГЭ, вот ну, то, что я вот вижу, какие, это, во-первых, в ЕГЭ не должно быть, знаете, вот таких вопросов, о которых еще ученые спорят, ну, условно, там, вирус, это живой организм или нет, да, ну, условно. Вот. И все-таки вот такие предметы, как литература, где может быть такое суждение или такое, или история. Что касается технических наук, то, безусловно, это лучше. Потому что, вот сейчас сказали, садовничий, они, да, в МГУ пробили себе эту лазейку для взяток. Вот, потому что, как может быть, вот у меня знакомый учился в Бауманке. Говорит, решаю задачу, даю преподавателю, он ставит 4. Я, говорит, спрашиваю, почему? Ведь правильно. Он говорит, правильно, мне твоя система решения не понравилась. Понимаете, вот когда есть ЕГЭ, вот эти вот моменты личного характера, нравишься ты преподавателю или нет, они уходят. Есть ответ, есть балл, все, нравишься, не нравишься, ты поступаешь. А корректировать надо, но только зачем путать то, что на Кавказе получают 100 баллов, с тем, ну что ЕГЭ, вы порядок там наведите, а ЕГЭ-то при чем?
Спасибо.
Они же и так будут это одни пятерки получают. Если уж они по ЕГЭ 100 баллов получают, то уж там дяди и племянники, которые там везде у них, они им точно поставят везде пятерки.
Спасибо, принимает. 7373948. Еще один звонок, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, у меня внуки есть вот с 3 класса по 9. Я просто поражаюсь вот в образованию ихнему. К чему их нам в школе учат? Хотя ребята очень хорошие такие, смирные, ничего, нигде никто не курит, ничего, никаких проблем нет.
Так.
Вот у меня внук 9 класс, он сейчас заканчивает уже. И вот как-то я его, начиная с 6 класса, ну, встречал все время его и внучку. И возил домой, они за городом немножко, недалеко здесь, в совхозе Ленина живут. И вот и других ребят тоже, ну, их некоторые, там, одноклассников, там, с другого класса. И вот едем, я им задаю, говорю, ребят, сколько будет 1/2 прибавить 1/2? Примерно больше 100 человек я вот за там несколько лет опросил, никто не ответил. Никто никогда. Я просто был поражен. Вот, ну, даже не пойму. Они говорят, а ну зачем нам это надо? Сейчас вот раз, телефон там. И отвечают. А вот так вот, чтобы сказать, вот что это такое 1/2? Как это делается, типа, по правилам, они вообще понятия не имеют.
Так, может быть, дело во внуках, а не в ЕГЭ, потому что дочь, которая сейчас в 9 классе, мне задает вопросы следующего характера. Слушай, как ты думаешь, а кто все-таки круче, Печорин или Онегин, если говорить о раскрытии персонажа? И поэтому у меня таких вопросов к ней не возникает, мол, из серии «Чему вас в школе учат?»
Я просто столкнулся с этим, это уже я не вчера столкнулся. Вот, и вот только вот не так давно он мне на все эти вопросы, внук в 9 классе, ответил. Я ему говорю, а сколько будет 1/3 прибавить 1/2? Он говорит, о, это надо что-то к общему знаменателю. Говорит, да отстань, дед, это мне надо бумагу, карандаш. Вот такой уровень образования.
Спасибо. Это были суждения нашего слушателя. Ну что, еще один звонок успеем? Давайте. У нас 30 секунд есть. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр. Вы знаете, у меня вот есть, конечно, мой личный рецепт, как надо сделать. Я этот рецепт не от себя услышал, да, а от нашего политика одного, и фамилию не буду говорить, предвыборная кампания идет.
Правильно.
Он сказал, что на первую четверть надо всех принимать. Надо принимать всех, да, пусть это ЕГЭ будет какая-то формальность, уж совсем идиотов просто пусть отсекает, да. А так надо вот всех, кто хочет высшего, иди. Первая четверть, это бесплатно. После первой четверти учителя смотрят, именно тупо вот уже учителя смотрят, кого оставлять на бюджет, кого чего, и кого просто гнать за шею. И поэтому Ну, вот
принимается.
Мне кажется, так там... оно будет легче.
Ну, только не четверть, сессия. Ну, а так вообще, да. Такие предложения звучали. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Но и в России вступают в силу изменения в правила дорожного движения, которые касаются обязанности водителей надевать светоотражающие жилеты при выходе из машины ночью за городом. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства еще 16 декабря, но оно вступает в силу через 90 дней после публикации, то есть сегодня. В документе говорилось, что водитель обязан надевать куртку, жилет или жилет-накидку с полосками светоотражающего материала, когда захочет в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости выйти на обочину или проезжую часть при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов. В то же время правила не обязывают водителей возить с собой светоотражающий жилет, а в кодексе об административных правонарушениях нет отдельной статьи с наказанием за нарушение этого пункта правил дорожного движения. Надеются, видимо, на сознательность, но сейчас поговорим об этом с Андреем Ломановым, автожурналистом. Андрей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Как так? Правила изменяются, а при этом за нарушение правил ничего нет.
Ну, вы же знаете, да, что старая поговорка: русь долго забегает, а потом разбегает и никуда не едут. Но прекрасно же все понимают, что и не нужно делать никакой ответственности, потому что у нас так слишком много всевозможных нововведений, уже автолюбители не успевают за ними следить. И здесь, наверное, действительно, ну, надеяться просто на ответственность и какое-то чувство защищенности у самих автолюбителей, чтобы они просто пользовались этим, и все. Я не думаю, что это прям такая серьезная проблема.
Но это же не было в качестве рекомендации, это не было в качестве агитматериалов со стороны Государственной инспекции безопасности дорожного движения, а это правила дорожного движения, которые действуют в Российской Федерации. Ремень безопасности, но тоже, казалось бы, проблема исключительно того человека, который едет в автомобиле. И, или он пристегивается, или нет. Очень похоже на жилет. Но за ремень у нас наказывают, а за жилет, получается, нет.
Ну, вы знаете, не очень хорошее сравнение безопасности, да, потому что ремень безопасности, ну, его пристегивают в движении, и это действительно серьезный ремень. Жилет же нужно надеть в случае, когда в полное время на обочине вы там меняете колесо, ремонтируете автомобиль, что-то делать. Никто не знает, освещенная это обочина, не освещенная, то есть, ну, здесь много нюансов. Вот мы говорим о безопасности, да, в той же какой-нибудь европейской стране, у них давно все это в обязательном порядке, и жилеты лежат, и трубочки для того, чтобы человек мог продуться, как сесть за руль, и это обязывает некоторые законодательства. И все эти... А мы же только у нас эти правила начали появляться, а зачем? А почему нет ответственности? Да никто не будет за это рекомендовать, да, и это, наверное, потому что очень много людей под братским ситуациям, когда они вышли из машины, хочу менять колесо. Водитель грузовика, у которого два фонарика, светит, никакого там ни ксенона, ни современной оптики нет, он его просто даже не увидел. Это случай сплошь и рядом. Поэтому хорошее начинание, если просто водителям будут разъяснять, что нужно его возить, пользоваться, ну, считаю, что надо поддерживать.
Спасибо. Это был Андрей Ломанов, автожурналист. К сожалению, связь не очень хорошая у нас случилась с Андреем, но так или иначе, вам мысль, наверное, его была понятна. Мысль следующая, что очень хорошее начинание. В кои-то веки в Российской Федерации, когда что-то меняют в правилах дорожного движения, не предлагают сразу водителей наказывать за несоблюдение этого правила дорожного движения, а надеются на вашу сознательность и на то, что вы почитаете, что вы теперь обязаны в темное время суток, вне населенных пунктов, на неосвещенных участках дороги выходить из автомобиля только в световозвращающем жилете, и в связи с этим будете этому правилу следовать, поскольку жить, наверное, захотите. А таковы рекомендации, уже прописанные в форме закона. Читайте правила дорожного движения. Довольно любопытное для Российской Федерации нововведение. Хотя, если посмотреть на то, что внедрялось совсем недавно, например, та же наклейка «Ша» на заднем стекле автомобиля, предупреждающая о том, что на вашем автомобиле шипы, тоже мелочь, казалось бы, и тоже ее можно было в качестве определенной рекомендации, но за «Ша» у нас сразу предложили наказывать за отсутствие этой наклейки, если у вас шипованная резина. Здесь же со световозвращающими жилетами получается следующая картина. Правило есть, но за несоблюдение этого правила никаких санкций нет. Насколько это правильно, насколько это поможет вот этому новому правилу внедриться в жизнь, ну, давайте голосованием определим. Вы полагаете, что очень разумная инициатива, меняют правила дорожного движения. Вам говорят, что вы обязаны иметь световозвращающий жилет в автомобиле, мало ли что с вами случится, и вы остановитесь в темное время суток на неосвещенной дороге. Ну и хорошо, что за это никого не наказывают. 134-21-35. Вы полагаете, что если у нас никого не наказывают, значит и соблюдать никто не будет. Это 134-21-36. Если не наказывают, значит и соблюдать никто не будет. 134-21-36. Очень правильно, так с нами и надо. Это хорошая инициатива. 134-21-35. Почти рекомендация получается, да? Это 134-21-35. Но и если не наказывают, то никто соблюдать-то не будет. Это 134-21-36. Голосование началось, несколько комментариев приму. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Вы знаете, мне кажется, это лазейка для того, чтобы уходить от ответственности. Ну, если человека вдруг сбили, и он погиб, да? И чтобы не наказывать, ну, сказали, ну, вот ты же не одел, уважаемый, жилетик-то. Значит, соответственно, виноват.
Ну, для этого человек должен быть сбит на неосвещенной дороге в темное время суток. А это действительно проблема.
Это же регулярно. Регулярно.
Но это же действительно проблема. Ну, это правда проблема.
Ну, проблема, естественно. Я и сам сбивал такого человека, который выпал на меня, точнее, его выбросили в темное время суток на неосвещенной дороге.
Так значит, товарищ, давайте всех принуждать. И выбросил. Давайте всех принуждать, в конце концов.
Тогда. Нет, принуждать, я думаю, что нужно. А вот сейчас прекрасная совершенно инициатива о том, чтобы световозвращающие для школьников обязательно вводить. То есть не просто так, по желанию, а обязательно. Я считаю, что это прекрасная инициатива. У меня дети есть достаточно в большом количестве, и мы их оснащаем такими, ну, скажем так, аксессуарами, на портфеле, на куртке.
На сумке для сменки, да, вот сейчас да, это довольно популярно.
Да, конечно.
Да, да, спасибо. Забота о безопасности называется. Лучше бы они пешеходов штрафовали за одежду без светоотражающих элементов, пишет Дима Борисович, так никого пока не, подождите, не штрафуют. Это ваша забота, и вас за это наказывать никто не будет. Просто будет ли это работать, вот такой подход в Российской Федерации? Очень хорошо. 134-21-35, что с нами вот именно так пытаются общаться. Очень плохо, ну, потому что если никого не наказывают, то и работать не будет. Это 134-21-36. Голосование продолжается. Почтальон Стечкин тут же пишет, что он не собирается возить жилет. Ну и что еще? Очень хорошее начинание. Работаю на эвакуаторе частном. В автомобиле два жилета, плюс сам в форме светоотражающий, плюс конуса. Попробуйте погрузить авто на МКАДе, видимо, когда мимо фуры проносится под 100-120 км в час. Но без кнута нельзя, народ русский сильно свободолюбивый, пишет Игорь Утюж. Ну, и еще один звонок, 7373-94-8, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вы знаете, начинание хорошее, а чтобы вводить ответственность, я категорически против, потому что уже, ну, уже, как говорится, шаг в сторону, уже у нас практически везде расстрел. Что касается вот жилетов, я давно сам, ну, это как бы для себя, чтобы и видели тебя, я вот за городом на мотоцикле обязательно езжу в жилете, соответственно. И пассажир едет, и как бы сам я за рулем тоже в жилете. Это ответственность каждого. Если ты не хочешь попасть, чтобы тебя, как говорится, не раздавили, как лягушку, нужно одевать, и это, собственно, безопасность твоя.
Ну, то есть, а зачем это прописывать в правилах дорожного движения? Какой смысл?
Ну, не знаю, можно было рекомендацию сделать. Ну, это как бы, наверное, как и пожелание, и как требование, возможно.
Пожелание, требование, новый формат отношений с гражданами Российской Федерации.
У меня в данный момент в машине жилет лежит, на самом деле.
Да, спасибо. Тимос пишет, поеду, куплю жилет. Чего еще? Я беззаконно уже как 5 лет вожу жилет. Это наша безопасность, пишет Алексей. Ну и что касается голосования, результат получается следующий. 64% говорят о том, что это славно, что с нами вот в таком формате теперь общаются. То есть правила дорожного движения меняют, но наказание за несоблюдение этого правила не предусматривают. Ну и 36% наших слушателей полагают, что это правило не будет работать, если никого не наказывать. Так проголосовала наша аудитория. Ну и последний звонок, уже резюмирующий по этой теме. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Лет 10 назад я работал курьером и днем шел от одного места в другое за городом. И человек ехал на машине прямо на меня и разговаривал по телефону. То есть он меня бы сбил запросто, просто потому что ему захотелось, он меня видел, он меня не хотел объезжать. Какой-то новый русский, он смотрел в другую сторону, разговаривал по телефону.
Я правило...
Километр до поселка, километр до леса в другую сторону, я просто доставлял там письмо, это где-то за Пушкино.
Понимаю, но...
Человек, если хочет сбить... Человек, он может и со светожилетом его сбить, он увидит...
С этим никто не спорит, но это никакого отношения к новому правилу не имеет, потому что есть граждане, не соблюдающие правила дорожного движения, игнорирующие как знаки, разметку, так и других участников этого дорожного движения, вне зависимости от того, автомобилист ли это, пешеход ли это. А здесь конкретно предложение, предупреждение, новое правило, согласно которому... Товарищи, будьте бдительны, не выходите из своего автомобиля на неосвещенном участке дороги без световозвращающего жилета. Иначе вы рискуете своей жизнью. Товарищи, идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и одно любопытное исследование. Институт современных медиа опубликовал доклад «Дети. Медиапотребление 2017». Результаты первого профильного комплексного исследования, посвященного медиаповедению российской детской именно аудитории. В исследовании приняли участие более 3000 детей, 7000 родителей. Нынешнее поколение детей от 0 до 5 лет растет в качественно иной медиасреде. Их детство приходится на период расцвета российской мультипликации. Они обладают качественно иными медиапривычками и предпочтениями. И эти привычки не только активно меняются, но также закладывают предпосылки системных изменений и медиаиндустрии, и будущего потребления, потребительского поведения. Об этом рассказал директор Кирилл Танаев. Сейчас директор Института современных медиа Кирилл Танаев как раз с нами на связи. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вы проводите исследования, понятно, изучаете детей, но ответы многим в нашей аудитории покажутся очевидными, что дети, мол, смотрят телевизор и смотрят в интернете, в Ютьюбе там тоже какие-то мультфильмы. Для чего вы это исследование вообще проводили?
Ну, во-первых, то, что кажется очевидным, далеко не всегда является аргументом при принятии решения, предположим, медиакомпаниями, производителями детских товаров и игрушек, рекламодателями. Они для принятия решений, например, о выпуске тех или иных игрушек, о работе с теми или иными, предположим, персонажами, которые фигурируют в мультфильмах, нуждаются в каких-то дополнительных аргументах, кроме и точных аргументов, кроме того, что им там кажется, что этот персонаж хорош, а этот персонаж нехорош. Вот, это первое. Второе, существует довольно много мифов по поводу того, а что дети делают в медиа и каким образом они что потребляют. В частности, существует много разговоров о том, что, предположим, дети стремительно перестают пользоваться телевизором, с одной стороны, и, с другой стороны, что любимые мультипликационные персонажи обязательно зарубежные. Вот наши исследования последних нескольких лет показывают, что это все не так. Что за последние годы произошла действительно практически революция в отечественной мультипликационной индустрии. И на сегодняшний день мы имеем огромное количество очень качественной мультипликации. И наша аудитория, российская аудитория, как детская, так и взрослая, с огромной благодарностью это воспринимает и смотрит отечественные мультфильмы все больше и больше. Вот. И здесь очень важный момент, что вот дети вот дошкольного возраста, как раз вот, которые растут именно вот с этой вот новой анимацией, они демонстрируют довольно с существенно иное медийное потребление, чем их более старшие дети, которые вот в раннем возрасте не имели возможности получать в таком количестве и в такого качества российский анимационный игровой контент.
А в чем это отличие выражается? То есть они как-то иначе растут, я имею в виду вот именно их сознание?
Это отличие заключается в том, что они имеют возможность больше контактировать с отечественными мультперсонажами, с отечественными мультипликационными фильмами, с отечественными играми познавательными, основанными на сюжетах и на героях отечественной, опять-таки, мультипликации.
То есть они ближе ментально, получается, к своим предкам, как-то непарадоксально звучит?
Ну, в каком-то смысле, наверное, и так. Вот. А во-вторых, они хотят этих персонажей иметь не только у себя в телевизоре, они хотят иметь игры, они хотят иметь игрушки и так далее. То есть мы наблюдаем процесс, что готовится новое поколение потребителей, которые... это вполне сформированный запрос к российской индустрии, к производству не только медийного продукта, но и производителям игрушек, производителям одежды и так далее.
То есть сейчас в качестве иллюстрации включу такое стандартное ворчание. Вот мы были воспитаны на Чебурашке, у меня был там Чебурашка и Винни-Пух, как в наших мультиках, а сейчас не пойми что, какие-то трансформеры. А получается, что сейчас опять возвращаются как будто бы родные наши отечественные персонажи, такие как Маша и Медведь, Фиксики и все остальные. Это я правильно понимаю?
Да, абсолютно точно, что вот никаких трансформеров, а есть Фиксики, Маша и Медведь, Мимимишки, Аркадий Паровозов и так далее. Как раз вот мы воспитанные там и выросшие с Простоквашиным, но проблема заключается у современного ребенка в том, что для современного ребенка Простоквашино, к сожалению, не мультипликационный фильм, а скорее марка молока. Вот, потому что современный ребенок живет в совершенно иной реальности, ему даже самого замечательного мультипликационного фильма, который состоит там из всего 5-6 серий, недостаточно. Он это проглатывает в один присест. Вот. Раньше вот на нашем детстве мы имели максимум 30 минут там, анимации в неделю. А сегодня ребенок окружен с десятком телевизионных каналов, которые вещают круглосуточно.
Даешь контент, как-то YouTube. Так дети
абсолютно, требуют. Абсолютно, абсолютно. Плюс у него есть YouTube, плюс у него есть различного рода OTT-приложения и так далее. Вот, таким образом, ребенок потребляет на сегодняшний момент анимационного контента в разы, многие разы больше, чем их сверстники, предположим, там, 10 лет назад, и уж тем более значительно несопоставимо больше, чем их папа, мама и дедушки и бабушки.
Но вы еще намекаете на некие тектонические сдвиги, которые в перспективе должны произойти. Говорите о медиапривычках, предпочтениях, предпосылках абсолютно. Системных изменений.
Абсолютно.
И как абсолютно это будет выглядеть?
Вы правы.
Да.
Да, мы это очень четко видим. Мы видим, вот, что вот, когда говорят, что современная молодежь, ну, к примеру, там, меньше смотрит телевидение, предположим, и так далее. Но она его смотрит потому, что эти люди, которым сейчас 18-25, они выросли в ситуации, когда у них не было Маши и Медведя и Мимимишек. Для них не было специального телевидения, для них никто не создавал высококачественный конкурентоспособный контент. Они выросли в стране, в которой этого ничего не существовало. А дети, которым сейчас там от года до 10 лет, они совершенно живут в ситуации, ну, я бы сказал, абсолютного контентного анимационного изобилия. И в течение ближайших там 50 лет мы увидим, как это будет очень существенным образом менять вообще всю медиаиндустрию и структуру медиапотребления.
А пока вот есть на сегодня представление, да, как все это будет меняться? Или еще пока сложно говорить?
Ну, это, понимаете, какая штука? Естественно, говорить о будущем штука неблагодарная по той простой причине, что в ней очень много переменных, которые зависят от того, как и кто будет что делать. Если, скажем, исходить из статических конструкций, то мы увидим одну модель. А если мы увидим, что, предположим, производители анимации, которая захватила внимание детей дошкольного возраста, продолжат свою работу и будут предлагать высококачественный продукт уже для школьников, для тинейджеров, для подростков, то, конечно, создаются прецеденты в нашей стране, которых не существовало в ее истории, когда формируются, появляются бренды, с которыми человек живет всю жизнь. Ну, мы можем сразу что сравнивать ситуацию в той же Америке, там, с тем же Микки Маусом или с какими-то другими персонажами типа него. Вот мы сейчас в России формируется своя индустрия и свой набор анимационных брендов, героев, которые имеют потенциал вот вырасти в таких же национальных символов.
Да, и в итоге формируют и иную реальность, которую представить сложно.
Да, абсолютно точно. Но вот предпосылки этого налицо, и было бы обидно их упустить. Собственно, мы про это и делаем исследование, и именно с этой целью делаем доклад.
Я как раз хотел спросить о рисках, ну, которые вы обнаружили вот в своем исследовании. И главный риск – вот эту тенденцию упустить, я правильно понимаю?
Совершенно справедливо. Ну и с другой стороны, есть второй риск, он для родителей – не переборщить. Потому что, с одной стороны, медийная индустрия счастлива, когда потребители смотрят, пользуются их контентом, продуктом все больше и больше. Но совершенно очевидно, что вот, когда некоторые родители, как только ребенок просыпается, суют ему в руки гаджет и забывают о его существовании, это вторая крайность, и она совершенно не на пользу ни семейным каким-то отношениям, ни самому ребенку.
Спасибо. Это был Кирилл Танаев, директор Института современных медиа, о своем исследовании, о том, какие медиа сейчас окружают наших детей, какое будущее они формируют. О будущем говорить всегда сложно, но так или иначе, просто обратите внимание на то, что происходило и происходит сейчас. Ну, то есть, мы сетовали всегда на то, что наши дети растут на каких-то зарубежных героях, и нам это дико не нравилось. Ворчание в эфире, в том числе и нашей радиостанции, продолжалось на протяжении многих-многих-многих лет. Сейчас просто Кирилл Танаев обращает внимание, что реальность-то изменилась. Что сейчас герои мультфильма «Три богатыря» гораздо популярнее, например, чем какие-нибудь «Черепашки-ниндзя». А о них вспоминает с тоской и с ностальгией 757-й. Ну, пишет, мол, «Черепашки-ниндзя» хороши были. Кстати, уже обсуждали грядущий перезапуск мульта «Простоквашино». Интересуется 757-й. Те, кто росли на «Черепашках-ниндзя», им уже за тридцатник, товарищи. Поэтому ворчание-то уже, возможно, но по другому поводу. Сейчас мы, по сути, скопировали такую коммерческую модель с Запада, если хотите. И вот эта коммерческая модель, но уже с нашими персонажами, она для вас милее. Как? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло. Мимо. Давайте еще раз попробуем. Слушаем внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. Мне кажется, в условиях, когда информации становится все больше, и люди смотрят телевидение других стран, мультфильмы, фильмы, создание таких брендов – это очень трудоемкий процесс. И как бы человек, ну, я не против его надежд, но это будет очень сложно делать, если страна, конечно, не дай бог, не изолируется.
Смотрите, то... я вам один пример приведу. Маша и Медведь.
Ну, это... я могу второй, там, Белка и... Стрелка, там вот эта семейка, там собачек, но, по-моему, это Маша... два единственных примера.
Маша и Медведь, так это же супер популярный мультфильм вообще на планете Земля. У него фан-клубы есть...
Единственный из России.
Единственный из России, но с чем? Его сравнить, простите?
Ну, не знаю.
Вот и я не знаю, слушайте, просто обращает внимание, что вот и наши персонажи, да, тоже завоевывают сердца детей не только в Российской Федерации, а в Российской Федерации так вообще завоевали сердца детей, те персонажи, которые нам кажутся странными зачастую, там те же фиксиков можно вспоминать и прочих. 7373948, телефон прямого эфира, это родные, доморощенные, но уже коммерциализированные, они кажутся вам милее, ближе, поэтому слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
На самом деле, нужно, мне кажется, идти своим каким-то путем, своих персонажей придумывать, новых вводить, не копировать это дело все с Запада.
Так уже придумали, уже ввели. Они уже существуют.
Придумывать больше, как бы делать своих самобытных, да, и они будут интересны. Потому что мультипликаторы у нас всегда были хорошие, школа хорошая. Ну, конечно, потеряли, может быть, где-то компетенцию на каком-то этапе, но сейчас вроде как восстанавливаются, поэтому позитивный такой...
Тонкость дело. Есть. Лекала, которая используется для коммерциализации и продвижения этих персонажей, используется, по сути, их. Это их технология. И вот здесь такие фан-клубы, там, не знаю, Маша и Медведя, которые сейчас создаются в Российской Федерации, ну, в чем-то, наверное, копируют фан-клубы Микки Мауса. А вот это вас не пугает или, наоборот, это вас обнадеживает?
Да я не думаю, что здесь прям идет такое острое копирование, да, потому что все-таки разработка и новые персонажи, ну, как бы это все для детей, как бы, и все равно они похожи будут, так или иначе, в той или иной степени друг
на друга. Все равно родные, поэтому ближе. Я понял. Спасибо большое. Ну, и в мгновение о дорогах у нас сейчас 5 баллов, так оценивает Яндекс загруженность дорог. Больше, пожалуй, рассказать-то не успею, потому что пришло время новостей.